Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Вчера вечером стало известно о том, что российская и белорусская стороны урегулировали разногласия, которые возникли у них относительно поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Конфликт длился уже достаточно долгое время, поставил под вопрос участие Белоруссии в таможенном союзе Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана. И даже после подписания документов о создании этого интеграционного объединения в Минске достаточно остро реагировали на нежелание Москвы продолжать поставки беспошлинной нефти в Республику Беларусь. Сейчас ситуация как будто бы нормализовалась, причем не только с поставками российской нефти в Белоруссию, но и с транзитом российской нефти через территорию этой страны в другие страны Европы. Однако, насколько серьезной и долговечной является эта договоренность, и что ждет саму Беларусь, которая лишается миллиардных поступлений в собственный бюджет, это все остается под вопрос. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашими участниками программы, обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом, белорусским политологом Виталием Селицким и редактором отдела экономики газеты «Коммерсант» Дмитрием Бутриным. Господин Бутрин, есть уже у нас? И я хотел бы вам первый вопрос задать, Дмитрий, потому что вы сегодня, собственно, писали о договоренностях между Россией и Белоруссией в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант Дейли». И я хотел бы просто, чтобы вы нам объяснили суть конфликта, понимаете? Потому что до конца, мне кажется, вот когда начинаешь в этом конфликте разбираться, не будучи экономистом, понять, что стороны хотели друг от друга с юридической точки зрения, очень трудно. Ну, то есть понятно, что Белоруссия хочет получать беспошлинную нефть, Россия хочет, чтобы эта нефть облагалась пошлиной, но вместе с тем непонятно, почему это должно происходить в рамках таможенного союза, и какая из сторон вообще права с точки зрения здравого смысла?
Значит, ну, здравый смысл во внешней политике, как известно, неприменим, а если в случае все те раз, когда здравый смысл применяется во внешней политике и во внешней торговле, это приводит либо к торговым, либо к неторговым войнам. В данном случае ситуацию можно описать примерно следующим образом. Ведь до последнего времени Белоруссия предполагала, что она до некоторой степени экономически интегрирована с Россией, и вследствие этого поставки нефти на территорию Беларуси, где есть как минимум два крупнейших нефтеперерабатывающих комплекса, должны производиться в режиме, скажем так, союзного государства. По крайней мере, они не должны облагаться целиком пошлиной на экспорт нефти, которая в России беспрецедентно велика. Для России, на самом деле, к российским пошлинам на нефть есть претензии у международных организаций. Это вообще довольно удивительный механизм для мирового сообщества, существования самой такой крупной пошлины на экспорт нефти. Тем не менее, это наша особенность. До 2009 года ситуация обстояла следующим образом. Значит, некоторую часть нефти в размере на этот год 6,3 миллиона тонн Белоруссия получала без пошлины в расчете на то, что она переработает эту нефть на собственных НПЗ и потребит внутри собственной экономики. Это квота, которая предназначалась только Беларуси. А также существовали некоторые поставки нефти российскими компаниями, которые перерабатывались на территории Беларуси и затем экспортировались. Иногда экспортировались обратно в Россию. Иногда экспортировались в Прибалтику. Иногда экспортировались в Европу. И есть поставки нефти, которые шли по территории Беларуси транзитом, не перерабатывались на территории Беларуси и поступали по трубопроводу «Дружбы» туда, куда они поступали всегда, на территорию Западной Европы, Центральной и Западной Европы. Соответственно, есть три категории нефти. Первая категория нефти Беларусь всегда устраивала. Это то, что Беларусь рассчитывала всегда и получала от России в качестве, скажем так, члена союзного государства, таможенного союза, чего угодно. Вторая часть нефти, та, которая перерабатывалась на белорусских НПЗ и потом экспортировалась, это была всегда спорная нефть. Россия считала, российские компании всегда считали белорусские НПЗ своими конкурентами на мировых рынках, а Белоруссия говорила, что, ребят, мы зарабатываем на этом месте рентабельность собственной экономики, И непонятно, почему мы бы должны были зарабатывать меньше рентабельности, чем почему нам не заработать больше денег, да, чем гораздо более далекие от нас немецкие НПЗ. Российские компании спрашивали, почему это, собственно, белорусские НПЗ должны зарабатывать больше, чем немецкие. Белорусские НПЗ на этом месте вместе с белорусским правительством отвечал, ну как же, мы же союзное государство. Наконец, относительно транзитируемой нефти. Вопросов не было. Белоруссия никогда не говорила о том, что эта нефть не должна облагаться российской экспортной пошлиной, хотя потому что это не ее нефть, и она ее, вообще говоря, не волновала. Значит, вопрос возникал только об одном. По какому тарифу Белоруссия будет прокачивать по своей территории нефть? И дальше, скандал всегда возникал не вокруг всех этих трех понятий, которые так или иначе все были давно уже в общих правилах игры, уже лет 10, а вокруг того, каково соотношение всех трех долей. Белоруссия, как страна, в которой государственный бизнес развит неплохо, и которой деньги, вообще говоря, нужны, и где перерабатывать нефть любят, и вообще бизнесом государства заниматься любят, хотела бы, чтобы беспошлинная доля увеличивалась. Россия с большими нефтяными компаниями, для которых белорусские НПЗ являются конкурентами, говорила, что беспошлинную долю вообще неплохо было бы сократить до объема внутреннего потребления Беларуси, а все остальное пускай производит так же, как немецкие. Дальше возник таможенный союз. Дело в том, что с точки зрения духа таможенного союза, конечно, никаких таможенных границ между Россией и Белоруссией с 1 июля быть не должно, да и с 1 января быть не должно. И в едином таможенном тарифе пошлины на нефть в Беларуси вообще, в принципе, не могут быть предусмотрены, потому что это единая таможенная территория. Беларусь довольно справедливо сказала, что, ну, ребят, раз мы создали таможенный союз, теперь 100% поставок может перерабатываться, поставок по территории Беларуси может перерабатываться нашими НПЗ и экспортироваться туда, куда нам вздумается. Мы же союзное государство, мы же общая таможенная территория. Что Россия немедленно объявила, что вопросы энергоносителей не являются вопросами таможенного союза. Вот возник вот некоторый диссонанс, да, и Россия применила там самое излюбленное свое способ аргументации на этом месте. Она просто сократила поставки на белорусские НПЗ. Белоруссия тоже, в общем, могла бы применить излюбленное оружие всех транзитных стран, то есть начать то, что у нас называется несанкционированным отбором. К счастью, этого не произошло. Вчера договорились о том, что все возвращается на круги своя, есть фиксированная поставка из Беларуси, и есть поставки с пошлиной, которые белорусские НПЗ имеют возможность перерабатывать, так же, как немецкие компании. То есть формально Россия на этом месте выиграла. Что выиграла Беларусь? Она получила возможность поднять транзитный тариф по третьей составляющей этого рынка. Беларусь хотела резко поднять этот транзитный тариф. Резко не получилось. Вчера Владимир Семашко, первый вице-премьер правительства Беларуси, сказал, что сразу тариф поднимается на 11%. То есть Беларусь получит несколько десятков, кажется, миллионов долларов в первом полугодии. А тариф будет зафиксирован в рублях, но это уже технические подробности. В общем, Белоруссия получила возможность заработать немножко денег на третьей части, на транзитировой нефти, и потеряла вторую часть. То нефть, которая раньше экспортной пошлины России облагала со скидкой, а теперь будет облагаться 100%. В целом ситуация выглядит примерно так.
Продолжим нашу программу сразу после важной информации на волнах Радио Свобода. What the Iranian regime must understand. Cairo is that now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Час прессы на волнах Радио Свободы. И теперь я хочу обратиться к Юрию Дракохросту. Юрий, ну вот по большому счету, то, что нам рассказал сейчас так подробно Дмитрий Бутрин, оно говорит о том, что, если так вот все это суммировать, что Россия больше не собирается финансировать белорусскую экономику, субсидировать ее. И возникает вопрос, как дальше произойдет ситуация с этим субсидированием. Что будет делать,
ну,
Александр
Лукашенко, да? Вы знаете, уж сказать, что совсем не собирается, это, мягко говоря, не так. Потому что, во-первых, остается вот эта вот союзная, назовем ее, квота для внутреннего потребления. Беларусь будет получать 6,3 миллиона тонн нефти. Ну, это, в общем, такой хороший подарок. Вот. Ну, если брать уже весь комплекс, то цена, скажем, на газ для Беларуси, она действительно, в общем-то, меньше, чем для всех остальных стран, кроме самой России. Но, тем не менее, так сказать, ну что ли, сверхдоходы, сверхпомощь, она действительно редуцируется, причем она, в общем, так довольно последовательно, пошагово редуцируется фактически с 2006 года. Ну и вот потери от, вот, так сказать, нынешнего конфликта экономисты оценивают где-то 2,5-3 миллиарда долларов. Вот столько белорусский бюджет, в общем-то, не досчитается, и, соответственно, это, ну, придется, так сказать, класть на плечи населения, которое, в общем-то, и так не сильно роскошествует в ситуации кризиса. Вы знаете, мне тут вообще вот представляется один из самых интересных вопросов, а, собственно, почему Лукашенко, ну, грубо говоря, трепал нервы себе и людям 4 недели. Ведь, в общем-то, те условия, на которых был подписан вчерашний договор, они были 31 декабря прошлого года, и можно было согласиться на них. Ну, вот у меня, например, две гипотезы, почему так произошло. Одна гипотеза – это что Лукашенко рассчитывал на конфликты между Медведевым и Путиным. Ему почему-то казалось, что Медведев его защитит. Это один момент. А второй момент, это тоже из его как бы геополитического видения мира. Возможно, ему казалось, что Запад увидит в нем жертву агрессивного российского империализма и начнет его защищать деньгами и давлением на Москву. Ну и, в общем, как бы нечто подобное вроде бы произошло. Вот как раз в разгар этого конфликта появилась статья в Washington Post, где примерно такая трактовка и была. И, кстати, на эту статью отвечал в той же газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Но, в общем-то, так сказать, эшелоны денег из Брюсселя и Вашингтона, в общем, не пошли. Ну и Лукашенко, в общем-то, подождал до тех пор, пока на белорусских НПЗ вообще не остался запас нефти на буквально пару дней. Ну и, в общем, подписал то, что можно было бы подписать и 31 декабря.
У меня тут вопрос к Виталию Севицкому. Означает ли это, что, по большому счету, такой проигрыш президента Белоруссии, это то, что значит, то, что он уже, по большому счету, не ощущает конъюнктуры на российской политической сцене, не значит, в российско-белорусских отношениях?
Да нет, это абсолютно этого не означает. Просто ларчик открывается просто. В декабре белорусские НПЗ подписали краткосрочные контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ на январь. То есть январь мы были с нефтью, и, в общем-то, ничего от этого не выпало бы, что можно было бы подождать до конца месяца и попытаться что-то изменить. Но все попытки провалились. Февраль уж близится, пришлось подписать то, что есть. На самом деле, просто это свидетельствует не о том, что Лукашенко перестал понимать конъюнктуру. Если бы он перестал понимать конъюнктуру, он бы сейчас попробовал бы организовать какие-то нефтяные блокады, еще что-то, что было в 2006-2007 году. Вот сейчас как раз он понимает, что это не проходит. Поэтому фактически тихо согласился на условия России. С политическим инстинктом у Александра Григорьевича все еще в порядке.
Дмитрий, вот то, что вы рассказали, это ведь такой любопытный момент, тоже связанный с экономической политикой России вообще на постсоветском пространстве. Можем сделать выводы из этих договоренностей российско-белорусских, что эта политика начинает меняться, и по большому счету при всех, так сказать, интеграционных декорациях главным остается соблюдение экономических интересов России при любых, так сказать, формах интеграции с соседними странами?
Ну, до какой-то степени вы, конечно, правы, потому что создание таможенного союза как такового было моментом, что называется, поворотным. Весь мир, который был заинтересован в том, чтобы посмотреть, что такое таможенный союз, это политическое образование или экономическое образование, на самом деле получил более или менее внятный ответ. на этот вопрос. В тот момент, когда создавался таможенный союз, было две версии. Первая версия – Россия действительно преследует преимущественно экономические интересы в создании таможенного союза. А политические аспекты этого союза ей менее важны. Второй вариант – таможенный союз со стороны России получит довольно большое спонсирование ради восстановления единого экономического пространства, разрушенного при, как и говорит наш президент, величайшей геополитической катастрофе 20 века. На нынешний момент мир, видимо, получил ответ о том, что Россия желает в основном экономических выгод от таможенного союза, по крайней мере, если таможенный союз начался именно с торговых споров, и Россия не пошла на серьезные уступки, значит, ей здесь нужна экономика. Это хороший сигнал. С другой стороны, я бы сказал, что важнейшим моментом в этом споре является демонстрация Белоруссии редкостного по нынешним моментам, по нынешним временам желания торговаться за каждую копейку. Ведь на самом деле что произошло? Александр Лукашенко повел себя со своим правительством ровно так же, как ведет себя совершенно любой переговорщик на коммерческих переговорах. Конечно, шансов на то, что выжить из России эти несколько сотен миллионов долларов прибыли, которые можно заработать на переработке беспошлинной нефти, было проектом маловероятным. Да, тем не менее, правительство Беларуси повело себя как боец. Оно отбивало всеми правдами и неправдами все, что могло отбить в течение 4 недель, и я более чем уверен, что это получило на этом месте. Получило гораздо меньше, нежели претендовало. Претендовала Беларусь, конечно, на очень много. Претендовала она на абсолютную свободу беспошлинной переработки российской нефти. И надо сказать, что с точки зрения идеологии таможенного союза, прям скажем, это так и должно было быть. Мало того, я не удивился бы, не удивлюсь, если Белоруссия будет претендовать на переработку казахской нефти. Что, в общем, тоже вполне возможно. Россия будет ее транзитировать, и будет вопрос о стоимости транзита казахской нефти по территории России. Это, конечно, тоже возможный конфликт. Суть государственного бизнеса Александра Лукашенко в этом конфликте проявилась довольно неплохо. Он очередной раз подтвердил, что он прежде всего крупный государственный бизнесмен, акционерное общество «Белоруссия», департаментом которого является нефтепереработка, находящаяся в руках государства, жестко оставит свои интересы, так же, как оставил эти интересы «Лукойл», так же, как оставил свои эти интересы «Шелл». Другое дело, что, конечно, жители Беларуси не могут себя ощущать сотрудниками акционерного общества на твердой зарплате. Это, правда, проблема. Но это уже проблема внутренняя.
Ну вот, кстати, Юрий, о внутренней проблеме, да? Потому что, поскольку действительно жители не могут себя ощущать сотрудниками акционерного общества Беларуси, а являются скорее лицами, которым выплачивают то, что остается, я бы сказал, те крохи, которые на барском столе не доедает президент и его окружение, то возникает вопрос, что будет делать президент в отсутствие крох?
Ну, знаете, Виталий, во-первых, это все-таки не совсем так. Я думаю, что большая часть вот от этого шального экспорта нефтепродуктов шла все-таки в бюджет, а, так сказать, меньшая часть шла в карманы в Минске и, кстати, в Москве тоже. Вот. Но я думаю, что будет делаться? Ну, если ответить коротко, будут затягиваться пояса, будут сокращаться какие-то социальные программы, как это всегда в Беларуси делается, как бы вот этот эффект, этот ущерб, он будет как бы размазываться тонким слоем по всей экономике, чтобы как бы ни у кого не произошло резкого падения, скажем, уровня жизни там. Ну, в конце концов, знаете, я бы тут, может, не впадал в такой уже страшный алармизм, потому что, ну, 2.5 миллиарда, 3 миллиарда, ну, это много, да, это большие деньги. Но это не, в общем, катастрофические деньги. Кстати, буквально вот на днях председатель Национального банка уже заговорил о том, что вот неплохо бы и вообще, что уже ведет Беларусь переговоры о кредите с Международным валютным фондом. Ну, может быть, возьмут просто еще один кредит и, так сказать, эту дырку, по крайней мере, каким-то большим куском новым большим куском закроют. Я бы хотел вот сказать еще насчет таможенного союза, может быть, в чем-то не согласиться с Дмитрием. Дело в том, что да, белорусская сторона действительно говорила о том, что вот по правилам, по идеологии, по духу таможенного союза, в общем-то, действительно Россия должна продавать нефть без пошлина. Но дело в том, что если уж такой совсем строгий таможенный союз, да, то Россия действительно должна продавать Беларуси нефть без пошлина. Но когда Беларусь эту нефть перерабатывает, условно говоря, в бензин и продает, условно говоря, в Чехию, да, то от этого дохода, от этого бизнеса Россия должна получить тогда львиную долю. И тогда вот этот, так сказать, нефтяной офшор, который был до последнего времени, он исчезнет все равно, ну просто с другой стороны. Сейчас он исчезает за счет того, что Россия увеличивает пошлину, но если вступят в силу, так сказать, по полному спектру условия таможенного союза, то Беларусь, да, возможно, будет получать и без пошлины, но все равно свои сверхдоходы она должна будет отдавать России. Сверхдоходов не будет все равно, так или эдак.
Виталий, а вот Беларусь проживет без сверхдоходов?
Ну, во-первых, я соглашусь с предыдущим, что крохи барского стола – это был немножко перебор, вот, и не совсем тактично по отношению к стране экспертов, которые вы приглашаете. Но что касается проживет, не проживет. На самом деле это даже не 2,5-3 миллиарда, вот, это 1,6-1,8 миллиарда, просто, ну не буду предоставлять расчеты, вот, дополнительных выплат. Расходы достаточно, это серьезная сумма для Беларуси, которую, ну, при определенных обстоятельствах можно просто занять, при определенных обстоятельствах может произойти точечная приватизация чего-то. Вот, если государству будут проблемы с внешними долгами, это не трагичная сумма. Внешний долг Беларуси на сегодняшний день составляет 20 миллиардов долларов США, при ВВП примерно 50 миллиардов, то есть сумма серьезная, но ничего такого, что вернет Беларусь в какую-то катастрофу. А набор мер, которые можно предпринять, и, как я говорил, немножко урезать расходы, немножко увеличить внешний долг, немножко дохода от приватизации и так далее, он в общем-то в состоянии эту сумму покрыть. Вот. В сухом остатке получается, что белорусско-российские отношения, как ни странно, в результате этого всего процесса еще более суверенизировались. Понимаете, мы...
Кстати, продолжите после краткого выпуска новостей, Виталий. Если вы позволите, напомню, что мы продолжим нашу беседу с Дмитрием Бутриным, Виталием Селицким и Юрием Докашотским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Час прессы». И мне осталось только сказать вам, что сегодня в 19:07 минут после выпуска новостей я буду обсуждать с депутатом Государственной Думы России Сергеем Багдасаровым и главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений ИММО Российской Академии наук Георгием Мирским, начавшись сегодня в Лондоне международную конференцию по Афганистану.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Иванове задержаны учредители и главный редактор еженедельной газеты «Иваново Пресс». Днем ранее в редакции прошел обыск. Журналистам, неоднократно критиковавшим в своих публикациях местные власти, предъявлено обвинение в подготовке и размещении заказных материалов. В Новороссийске идут обыски в квартирах близких бывшего майора милиции Алексея Дымовского, который публично критиковал работу местного УВД и сейчас находится под арестом. В московском поселке Речник возобновился снос домов. Сегодня демонтируется 10-я постройка из 37, предназначенных под снос, сообщили в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов. На Украине депутаты Верховной Рады отправили в отставку главу МВД Юрия Луценко. Обсуждение вопроса о недоверии министру инициировали представители партии регионов, которые обвиняют Луценко во вмешательстве в избирательный процесс в ходе первого тура президентских выборов. Большая часть первого послания президента США Барака Обамы о положении в стране была посвящена экономическим проблемам. Выступая в среду перед членами обеих палат Конгресса, Обама вновь заявил о необходимости оптимизации экономики, снижения уровня безработицы и важности реформы здравоохранения. В Иране казнены двое участников массовых оппозиционных выступлений, начавшихся в стране после июньских президентских выборов. Президент Афганистана Хамид Карзай считает, что его страна будет нуждаться в международной поддержке еще примерно 15 лет. Карзай ответил на вопросы BBC в преддверии открывающейся сегодня в Лондоне международной конференции по Афганистану. На Гаити французские спасатели извлекли живой из-под завала 17-летнюю девушку спустя 15 дней после катастрофического землетрясения. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». Мы обсуждаем российско-белорусские договоренности по поставкам нефти, достигнутые вчера вечером в Москве. Наши гости, редактор экономического отдела газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст и белорусский политолог Виталий Селицкий. Напомню вам, что смс-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. И мы вернемся сейчас вот к тому, что говорит Виталий Селецкий. Но, Виталий, я хотел бы сразу уточнить. Я когда говорил про барский стол, я вообще говорил не про российский белорусский стол, а про белорусский стол во внутреннем смысле. Потому что в Беларуси, как мне кажется...
Посмотрим уровень социальных расходов, бюджетных расходов там на разные программы и померяем, где какие крохи. Вот. Ну, это, я не знаю, для меня такой разговор экспертный просто неприемлемый.
То есть вы не согласны с той мыслью, что на постсоветском пространстве элиты получают все же больше, чем население?
Ну, в целом. Это на любом пространстве происходит.
Ну, хорошо.
Социальное неравенство существует везде.
Да, только когда оно обеспечивается не коррупцией, взаимством, созданием преференций для бизнеса привилегированным сторонам, которые мы видим и в России, и в Украине, и в Беларуси, где угодно на постсоветском пространстве. Это не социальное неравенство. Это тот рейтинг коррупции, который совершенно четко отмечен во всех этих странах любыми исследованиями и любыми экспертами. Ну, продолжайте, я не хочу даже...
Господин Плотников, я мог бы очень долго рассказывать про политическую экономию белорусского режима и то, что там с барского стола достаются, в общем-то, не крохи, а, в общем-то, и объясняют, в том числе, его стабильность.
Вот с этим соглашусь, да, пожалуйста.
Согласились. Хорошо, тогда я с вами согласен.
Послушаем звонок. Сергей из Москвы. Сергей.
Добрый день, Виталий. Большое спасибо за краткие формулировки, которые вы делаете. У меня вот такой вопрос. В свое время я слышал по радио, как Руслан Ибрагимович Хасбулатов просил, в общем-то, ему дать разрешение наладить в Грозном этот самый завод по переработке нефти. Это раз. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько мы теряем, вот, как говорится, КПД на этом трении оплате за вот эти нефтепроводы и так далее? Сколько теряет вообще страна?
Это вот мы господина Бутрина попросим ответить.
Ну, если я все правильно понял, да, там, вот эти вопросы, но страна практически на этом месте не теряет. Теряют, в общем-то, в настоящий момент нефтяные компании, как российские, так и белорусские. Ведь российские компании, которые рассчитывали на переработку нефти, правда, они с большими оговорками рассчитывали, я думаю, что потеряли на этом конфликте несколько миллионов долларов, не более того. Российский бюджет, соответственно, тоже потерял несколько миллионов долларов тех налогов, которые бы он мог получить за те полмесяца, когда белорусская нефтепереработка работал в довольно лихорадочном режиме. То есть, общий ценовой вопрос, я думаю, что это порядка 7-8 миллионов долларов по пределу. Да, в реальности сумма может быть 3-4 миллиона долларов потерь, которые мы, как богатая страна, распылили в воздух в течение вот этой вот нефтяной войны. Но естественно, что эта сумма считается правительством Российской Федерации достаточно маленькой для того, чтобы такой войной заниматься. Я этой точки зрения не разделяю. Я считаю, что если кто-то мог заработать 7-8 миллионов долларов или 4 миллиона долларов, даже 4, то это хорошая сумма. И, в общем, в России, несмотря на все ее богатство, несмотря на то, что нефть стоит 75 долларов за баррель, всегда можно было бы найти лучшее применение этой суммы, нежели распылить ее в воздух. Ежегодно на подобного рода конфликтах, я думаю, что Россия теряет в потере эффективности, в незаработанных серверах упущенной выгоды, потому что Россия ежегодно теряет несколько сот миллионов долларов на подобного рода конфликтах. Это несравнимо с тем, сколько Россия теряет на неэффективности собственных государственных компаний. Там, я думаю, речь идет о сравнимой сумме. Однако в несколько раз больше, в 2-3 раза. Тем не менее, эти деньги тоже терять, в общем, нельзя.
Ну вот, если продолжить тему потери денег, я обращусь к Юрию Дрокохрусту, спрошу у него, видите, ведь на самом деле, вот мы что, о чем мы говорим? Виталий Силицкий совершенно закономерно говорит о том, что белорусская власть дает, сохраняет определенный уровень определенной социальной стабильности в стране, в этом прочности режима. Дмитрий Бутрин говорит то, что сейчас, наверное, многие российские руководители говорят, что нельзя терять деньги. Россия сейчас не может терять деньги, так как она их теряла раньше, потому что она тогда не обеспечит социальную стабильность собственной власти. И уже, знаете, тут не до белорусской стабильности, если угодно, и не только белорусской. И вот как из этой вилки будет сейчас выходить Москва и Минск, когда обе страны, по большому счету, не имеют эффективных моделей экономик и должны сохранять при этом, упустив там 18 лет развития, социальную стабильность.
Ну, Виталий, я хотел немножко продолжить вот ваш спор с Виталием Силицким и просто привести цифры. У меня есть просто цифры, правда, за 2008 год, потом, ну, в прошлом году они чуть-чуть изменились. Вот в 2008 году доходы от нефтепереработки, от экспорта нефтепродуктов, вот тех самых, о которых и Дмитрий говорил, составили 57% валютных поступлений белорусского бюджета и, соответственно, 33% вообще всей доходной части. Треть доходной части вот формировалась за счет этого. Ну, это деньги, которые шли в бюджет. И из бюджета шли бюджетникам, шли пенсии туда-сюда. Понятно, что какая-то часть денег, безусловно, была, так сказать, грубо говоря, украдена или положена в разные карманы. Причем не только белорусские, но и российские. Вот. Но я не думаю, что все-таки, Виталий, больше. Ну, я думаю, что это порядка сотен миллионов. А все-таки миллиарды, миллиарды шли в бюджет. Понятно, что это как бы тоже возможность подкупа населения, но это, ну, это белые деньги. Они не, так сказать, не в личное состояние там, Лукашенко или Путина или кого-то, каких-то, так сказать, посредников. Я думаю, пропорция тут все-таки такая. Ну, а что касается вашего вопроса, ну, я думаю, что, так сказать, будут, что называется, делать благодеяние населению за счет тех денег, которые есть. Тем более, что касается Беларуси, то вот, я думаю, где-то примерно через год, в феврале следующего года, предстоят президентские выборы, а даже, в общем-то, в авторитарной стране, ну, президентские выборы – это важное событие, и, в общем-то, 2010 год будет годом, так сказать, всякого рода социальных раздач, ну, на которые тоже нужны деньги. Ну, а добывать их будут, ну, наверное, вот как примерно Виталий описал, так сказать, там подожмут, там кредит возьмут. Вот таким образом.
Послушаем звонок. Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
Приветствую вас, господа. Скажите, пожалуйста, а вот если сейчас наступит такая вот, если рассматривать все это, как бы сказать, в общевосточном европейском контексте все эти события, связанные с тем, что сейчас происходит в Беларуси, если связать это с тем, что в Беларуси выборы, вот так сказать, скоро будут, на Украине они будут буквально сейчас, представим себе, что здесь победит не монополистическая бандитская группировка Донецка, а победит Тимошенко. Ну. Она, естественно, начнет мощное наступление на монополистический капитал, как она неоднократно обещала, проведет все необходимые...
Вы тоже можете обещать, Валерий. Да, продолжайте, пожалуйста.
Я хотел закончить свою мысль. Да. И таким образом борьбу с коррупцией, как она обещала, и довольно быстро, в течение, я думаю, года, она покажет некоторый пример соседней Белоруссии, тем самым не оживит ли она оппозиционное движение в Белоруссии и не окажет ли в этой связи...
Да, я понял. Давайте вам господин Силицкий ответит в этом смысле, да. Вот.
Ну, я думаю, что мы тут с господином Портниковым очень много чего могли бы поговорить насчет и белорусско-украинско-российских здесь отношений в треугольнике. Я думаю, что Тимошенко была бы идеальным партнером для Александра Григорьевича. Вот. Во-первых, они явно находят общий язык. Во-вторых, то, во что могут превратиться российско-украинские отношения при Тимошенко, это будет просто манна небесная для Лукашенко. Вот. Он будет идеальным партнером для России и для Запада. Вот. С Януковичем может быть определенная конкуренция.
Вика, да-да.
Это то, как я себе это вижу. Я думаю, что господин Лукашенко сейчас активно болеет за Юлию Владимировну.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня простой вот вопрос. Вот если убрать дотацию нефть и газ, вообще будет Беларусь конкурентоспособная страна?
Это вот хотелось бы, чтобы все участники ответили кратко на этот вопрос. Вот, Дмитрий, как вы считаете?
Да, конечно, будет конкурентоспособна, на самом деле, ничего удивительного. Экономика Беларуси в своих основаниях, в общем, является собой не более или менее конкурентоспособную экономику, нежели как любой регион Российской Федерации. В чем-то, в общем, даже более конкурентоспособная. Проблема, всей этой торговой войны заключается в том, что Россия никак не может понять, собственно, сути белорусского режима.
Где у него кнопка, если...
Да, где у него кнопка. Все предполагают, что белорусский режим – это какой-то из разновидностей тиранического режима. Да, там, режима государственного капитализма, режима государственного капитализма, принадлежащего Лукашенко. На самом деле это совершенно не так. Собственно, режим Лукашенко есть, как это, нынешняя сложившаяся форма существование белорусской государственности на этом месте, которая таким образом защищается. Ну, естественно, да, что Александр Лукашенко вместе с белорусской политической элитой продемонстрировал за последние 20 лет такие ресурсы выживаемости на этом месте, что эксперименты по поводу того, как бы это его еще раз в обе страны к нему зайти и придушить с тем, чтобы это превратилось во что-то другое, да, с экономической точки зрения уже надо прекратить. Они довольно дорого стоят, с одной стороны. С другой стороны, может быть, надо попросить, позвать социологов, политологов, может быть, не из России, может быть, не из СНГ, может быть, из Китая, что ли, выписать, с тем, чтобы произвести научные исследования, собственно, белорусского режима, и выяснится довольно просто, что это полусоциалистическое государство, которое просто тормознуло на пути экономических преобразований, с ним невозможно работать таким образом, каким образом работают с ним российские власти. Невозможно с ним ни таким образом подружиться, невозможно с ним таким образом воевать. По крайней мере, это чрезвычайно жизнеспособное образование, с которым никакие нефтяные блокады таким образом не работают. В мире есть много такого рода государств. Один из хороших примеров такого государства – это Ливия. Запад совершал абсолютно те же самые ошибки с Ливией, пытаясь с ней и заигрывать, пытаясь ее и давить в течение как минимум 30 лет. Как вы видите, Муаммар Каддафи живее всех живых. Ливия по-прежнему продолжает свои безумные проекты в пустыне. И по-прежнему, в общем, остается той же самой социалистической арабской джамахирией, как она была там столько лет назад.
Господин Дракохрост, ваша оценка конкурентности?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы возразил Дмитрию, не работает. Вот 4 недели подержались и своего добились. Другое дело, что если ставили какие-то, такие величественные проекты, что выигранная нефтяная война полностью уничтожит белорусскую экономику, это действительно зря рассчитывали. Дело в том, что Беларусь ведь это не петрогосударство, это не страна, которая, зависит от одного ресурса. Экономика, плохо. Может быть, в каком-то смысле, но уже не такая она, какой-то краник отключить, и все, полный, голод, разруха и так далее. Но это не так. В конце концов, последние 10 лет, Беларусь очень сильно, нарастила экспорт в Европу. Уже, в общем, торговля Беларуси с Европой, она вполне сопоставима с торговлей с Россией. То есть, как-то пробрались на европейские рынки. Ну, правда, в значительной степени пробрались теми самыми нефтепродуктами из российской нефти, но и не только этим. И поэтому, знаете, это вот такие журналистские преувеличения, они очень часто, конечно, звучат, они очень красиво звучат, что если вот что-то произойдет, то там экономика там Беларуси рухнет, Россия рухнет. Ну, знаете, как говорил, по-моему, Остап Бендер, что финансовая пропасть – это самая глубокая пропасть в мире, в нее можно падать бесконечно.
И господин Селицкий.
Ну, вы знаете, в чем дело? Мы не всегда замечаем, что режим Лукашенко все время меняется. И, в общем, если меня спрашиваете, будет ли белорусский режим конкурентоспособным при исчезновении нефтяных дотаций в той форме, в которой он был 5 лет назад, да, конечно, нет. Но это уже совершенно, или не совершенно, но во многом другая система. Понимаете, в том числе и система с более либеральными условиями для экономических субъектов, что очевидно, в том числе система, так скажем, интегрированная в региональную экономику, которая ее сейчас вытягивает, в том числе система, где, в общем-то, инфраструктурно государство функционирует хорошо. То есть, скажем, за последние 10 лет, ну, у нас резко там, как-никак, но были предприняты достаточно эффективные программы энергосбережения, хотя там до европейского уровня не дотягивали, но уже не российский рынок, уровень. То есть, понимаете, на самом деле эта система действительно адаптируется и меняется. Она не трогает каких-то базовых пока установок социального контракта, которые здесь есть. Это прежде всего занятость на крупных промышленных предприятиях. Вот это они пока боятся делать. И чтобы ликвидировать там проблемы, им нужно, в общем-то, залазить в долги. Поэтому у нас за 4 года внешний долг практически с нуля вырос до 20 миллиардов долларов. Так, это есть. Это есть, но тоже, но это все равно мы еще далеко до порога безопасности, и ресурс у этой политики, он еще полностью не исчерпан. Вот. Идет суверенизация, как я сказал, отношения России с Белоруссией, она идет достаточно мягко. Все-таки, ну, сначала ввели 30%, то есть сначала взяли 1,5 миллиарда, там 2 миллиарда с нефтяного гранта, сейчас забрали еще 2 миллиарда нефтяного гранта, и вот сейчас этого нефтяного гранта уже практически нет. То, что поставляется для внутреннего поступления, но Россия сама подписала таможенный союз, это ее обязательство, я так считаю, так? То есть это произошло достаточно мягко. Те же самые процессы идут по газу. Сохраняется разбежка в цен, но она фактически ликвидирует. Вот. И в процентах по белорусскому ВВП она становится все меньше и меньше. То есть процесс мягкой адаптации, болезненной во многое, но мягкой по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы был нанесен удар, знаете, один раз и кувалдой. Он идет. Вот. Вот если бы один раз кувалдой стукнули, и все это произошло в одночасье, да, тогда, наверное, конкурентоспособности не было. Но здесь появляется какой-то временной лаг, за который можно что-то сделать. Правда, если ставить на наращивание внешнего заимствования, то, наверное, все-таки вот еще 5-6 лет и там вопрос выбора новой модели или какой-то плавной замене существующей модели новой, он встанет, но, опять-таки, много чего происходит в Беларуси и решается вот в таком постепенном рабочем порядке. То есть режим Лукашенко способен к адаптации. Вот, он способен к какой-то эволюции, и это создает дополнительный ресурс.
Послушаем звонок Виктора Иоганновича из Москвы.
Здравствуйте. Вот, Виталий Бортников, вы специалист, серьезный специалист по Украине. Я бы вот хотел в студию высказать суждение одно, а потом по Беларуси, я быстро. Что все-таки 7 июля все-таки победит. И я, в общем-то, за нее болею. Вот. Дальше. Но это выгоднее и Украине, и России. Теперь, что касается вот Белоруссии, вот эксперты говорят о том, что что, ну, как-то говорят, равнозначно и Белоруссия, и Украина, и Россия. Но дело в том, что доходы, они употребляют термин доходы. Доходы России-то не достаются, от малого бизнеса они уходят, ну, нету здесь у нас. Все деньги отсюда уводятся, а в Белоруссии все активизируется, и они БелАЗы делают, и они все, в общем-то, делают. И мне кажется, нам, вот, в принципе, русским, выгоднее, чтобы все-таки усиливалась Беларусь, и чтобы всю нефть, которую прогоняют, чтобы все-таки все это было беспошлино. Потому что, в конце концов, Беларусь, НПЗ, это советский бывший новополоцкий НПЗ, он, в общем-то, питал и всю и Москву, и все, он питал своим бензином. Вот такое суждение, вот как эксперты его, значит, проанализируют. Спасибо большое.
Господин Бутвин, вы считаете, что России выгодно, чтобы Беларусь усиливалась с точки зрения нефтепереработки?
Да знаете, у меня на этом месте весьма экстремистская точка зрения. Я вообще считаю, что снижение уровня налогообложения как белорусского, так и российского бизнеса, прежде всего, в интересах самой России на этом месте. Конечно, происходящее вокруг Беларуси сейчас выявило одну из существенных проблем, которая, в общем, по большому счету, нужно обсуждать внутри России. Существование режима экспортных пошлин на нефть. А я не говорю о том, что экспортная пошлина на нефть не должна собираться в тех суммах, которые она собирается и финансирует российский бюджет. Говорю о том, что механизм налогообложения нефтяной отрасли в России, который сложился у нас в 2003-2005 году, после известных событий вокруг ЮКС и после резкого ужесточения режима, должен обсуждаться, сказать, по новой. Да, мы не можем позволить себе ситуацию, при которой у нас нефтяная отрасль является, по сути, объектом сильного государственного давления, исключительно государственного руления на этом месте. В тот момент, когда мы решим свои внутренние проблемы, решим проблемы с Белоруссией на этом месте. Что касается беспошлинных поставок в Беларуси, не вижу в этом ничего особенно плохого, если Беларусь будет получать нефть в том же режиме, в котором ее получает, допустим, Германия, Польша или Венгрия. А дотация российской экономики, белорусской экономики на этом месте, ведь слово термин «дотация» следует употреблять в кавычках. Конечно, такого рода дотация со стороны России и Белоруссии подрывает долгосрочную конкурентоспособность белорусских предприятий. Естественно, что в ситуации, когда этих дотаций не было, а эти дотации – это троянский конь, белорусская нефтепереработка давно бы уже находилась на уровне, примерно польской, да, мы понимаем, что происходит с НПЗ в Гданьске, мы понимаем, что происходит с НПЗ в Плотске, мы при этом сравниваем их с НПЗ в Беларуси. Польша, которая покупает энергоносители по мировым ценам, добилась достаточно большой и высокой конкурентоспособности своей нефтепереработки на этом месте. Я не вижу никаких причин, которые этого не сделала Беларусь, за исключением датированных поставок.
Я вот, кстати, хотел у вас, господин Дракосов, спросить, если вот формула господина Бутрина, если Россия решит свои внутренние проблемы, то она решит проблемы с Беларусью, если ее применить к Беларуси. Если Беларусь решит свои внутренние проблемы, то она решит, может быть, все проблемы с Россией?
Ну, вы знаете, это трудно сказать, в каком смысле. Дело в том, что вот я согласен с Виталием насчет того, что, в общем-то, вот этот конфликт, это на самом деле очередной шаг к суверенизации Беларуси. Потому что, ну, пусть даже вот за исключением этих 6,3 миллионов тонн нефти, вот теперь, значит, Россия, Беларусь как бы считает равной страной. Она с ней торгует так, как с Польшей, как с Германией, как с Францией, как с другими странами. И в этом смысле, ну, это, на мой взгляд, довольно сложный вопрос, и это вопрос не только к политическому классу Беларуси, но и к белорусскому обществу. Сколько оно готово заплатить за независимость? Сколько оно готово заплатить за то, чтобы быть действительно суверенной, независимой страной и платить так, как платят другие?
У вас,
и в этом смысле, когда вы говорите...
Да. Да, пожалуйста.
Ну, в общем, хорошо было бы. Но, в общем-то, ведь вот это 15-летие Лукашенко, оно, как бы сказать, не случайно произошло. его не с Марса скинули, так сказать, не с Луны в Беларусь, а, возможно, потому что, в общем, вот с этой оплатой независимости проблемы есть.
А вы как считаете?
И не только в смысле денег, а в смысле психологии людей.
А вы как считаете, господин Селицкий, сколько готово белорусское общество заплатить вот за эту суверенизацию? И вообще, готово ли оно вообще платить за суверенизацию, проще говоря?
Вы знаете, дело в том, что фишка в том, что у него особо никто не спрашивает. И, безусловно, когда этот процесс начался, общество не было готово платить, но где-то ближе, вот, скажем, какой-то поворотной точкой был вот нефтяной конфликт 2006-2007 года, когда, в общем-то, большинство опрошенных независимых исследовательскими центрами заявляли, что они готовы нести определенные экономические, значит, издержки ради сохранения белорусской независимости. В 90-х годах этого, конечно, не было. Но это только одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – это, вы знаете, как вы сформулируете цену. Потому что кто, где здесь, ну, кто может представить объективный баланс приобретений и потерь, ну, в рамках какого-то геополитического варианта для Беларуси. Сколько мы теряем на, я не знаю, на нефти, там, скажем, дешевой газе, сколько мы приобретаем от доступа, я не знаю, к рынкам или технологиям, или принятия более эффективной экономической модели. Но это, понимаете, это эти все расчеты, эти все разговоры находятся на... Ну, это скорее, как правило, такие расчеты и разговоры находятся в рамках демагогии какой-то политической. А в практическом плане работают элиты, они работают на собственные интересы. Вот иногда эти интересы, ну, совмещаются и гармоничны с национальными интересами. А белорусские элиты, как вы заметили, стали несколько другими за последние 10-15 лет. И они больше, не в полной мере, но все-таки в гораздо большей степени ориентированы на суверенизацию отношений, в том числе и благодаря господину Лукашенко. Это все-таки не та элита 94-го года, когда они были там готовы слить, ну, все. И сразу.
Ну, собственно, вот на этом замечании нашего гостя мы можем завершить сегодняшнюю дискуссию и поблагодарить ее участников. Напомню, что сегодня в программе участвовали редактор отдела экономики газеты «Коммерсант Дейли» Дмитрий Бутрин, обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст и белорусский политолог Виталий Селицкий. Спасибо вам, господа, что были с нами в этой программе, посвященной как раз российско-белорусским отношениям на фоне вчерашних договоренностей о поставках нефти в Беларусь. Напомню, что эту программу провел Виталий Портиков, продюсер Елена Колупаева. Мне осталось только поблагодарить вас, уважаемые радиослушатели, за внимание и напомнить, что сейчас, после выпуска новостей, в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведущий Дмитрий Волчек будет беседовать с Анатолием Вишневским, автором романа «Коллажи. Перехваченные письма». А я попрощаюсь с вами до следующих встреч.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и его доклад о положении в стране. Первые впечатления.
Комментарии экспертов.
Почему СААП избавился от российского инвестора. Мнение финансового аналитика Андрея Сотника.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн. О чести и достоинстве несоветских ветеранов Советского Союза.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.